Итак, добрый день. Добрый день всем, друзья. Всем здравия, благополучия, успехов во всех праведных делах. Пусть все получится.
Приветствую, Юрий. Приветствую, друзья. Рад снова быть с вами. Рад поднимать интереснейшие темы. И, наконец-то, пентасистема, то есть книга Юрия Лира. Я уже дважды, можно сказать, ее прочел, плюс предварительно уже был знаком с отдельными работами. Ну, в общем, однозначно есть что обсудить. Я думаю, тут на 10 эфиров хватит. Но я думаю, какую-то квинтэссенцию мы можем и сегодня уже затронуть. Юрий.
Так, ну, очень приятно, что это очень-очень небольшое пособие, как там написано, для студентов, для учащихся Международной академии энеологии, холистики и целительства. Называется книгой. Честно говоря, намерение писать книги у меня пропало уже во второй половине 80-х. Так что единственное, что я должен был писать в свое время, это специальные научные работы, но этот период благополучно завершился с защитой докторской по теме «Энеологические аспекты холистической медицины», которую я делал в той самой Академии холистики европейской, и об этом периоде я рассказывал. Поэтому, когда что-то называется книгой, ну, это так ласкает слух, но на самом деле это очень небольшое учебное пособие, в котором я попытался максимально сжато и по возможности абсолютно простым языком дать людям представление о том, как все устроено на уровне простых форм, преломление их в нашем понятийном мире, образов, символов, знаков и всего остального, как это все стыкуется с вибрациями и как в конечном итоге все это реализуется в пентасистеме. В этом смысле я очень надеюсь, что с задачей я справился. Ну а судя по тому, как на этот труд реагируют очень многие, начиная со студентов той самой академии, где я преподавал, ну, наверное, что-то получилось. Вот мне бы хотелось услышать, что вы в ней нашли лично для себя. Во всех смыслах.
Я, конечно, много чего нашел. Вот, я даже там небольшой списочек выписал каких-то отдельных подтем, которые, ну, мысли, которые однозначно стоит раскрывать. То, что мне больше всего срезонировало, это, опять же, вот, тематика мужского, женского, тематика дуальности, двуликого януса и как, скажем так, сердечное сознание и сознание нервной системы, как они устроены, как они дополняют друг друга, какой обмен информацией, какие там задержки в передаче данных между ними и так далее. Эти интересные мысли. Мне очень стала интересна мысль по поводу того, что происходит, скажем так, выгрузка митохондрий в кровяное русло, в лимфосистему. И лизосом еще было написано. Вот про лизосом ничего не знаю, насколько они выгружаются. Вот это можно интересно уточнить. Вот. То, что митохондрии выходят вне клеток, об этом умалчиваются во всех школах, практически во всех институтах и так далее. Я эту тематику многократно на канале у себя поднимал в течение, там, не знаю, 2 лет. Да? Интересно, что международные ассоциации, вот, которые международные все самые топовые, скажем так, как мне слово вылетело, в общем, не ассоциация, а именно конгрессы, которые проходят по теме митохондрий, они вот буквально в предыдущем году, в этом году, они как раз затрагивали тему внеклеточных митохондрий. Оказывается, их просто миллионы на кубический миллиметр. Миллионы. Ну, то есть мы просто полностью набиты этими митохондриями. Вот. И с одной стороны, вот такое вот противоречие в научном мире сейчас, о котором тоже не принято говорить. С одной стороны, вообще все внеклеточные митохондрии должны вызывать воспалительные реакции и должны жестко сразу утилизироваться иммунной системой. С другой стороны, их там миллионы. И какие-то задачи они выполняют. Об этом молчат. И вот в книге, в пентасистеме, описывается, что ну, они именно осуществляют передачу данных. Вот, далее, после того, как данные переданы, они утилизируются. Вот, заново возвращаются, там, допустим, в нервную систему или остаются вот где-то в кровеносном русле. В общем, как именно процесс этот происходит, еще не до конца понятно, но направление интересное. А что еще хотел отметить? Сама передача данных, возможно, ну, я ее делю как бы на электрическую систему, да, и химическую систему. То есть передача данных за счет пептидов, нейромедиаторов, гормонов, это все химическая система. Она довольно-таки медленная, еще внеклеточные везикулы, туда же можно отнести. Вот. И ну, я ее называю женской системой, скажем так, то есть материальной системой. А передача с помощью света, биофотонов, ионов, электрического тока, да, передача с помощью торсионных полей, это больше как мужская, то есть я вот к этому отношу. А, и вот в нашем теле проявлено и то, и другое, то есть оно одновременно работает, в какой-то степени дополняет, в какой-то степени там где-то у кого-то может быть перекос, и вследствие этого либо какие-то сверхспособности, либо там болезни. Вот, в общем, тоже супер интересно, на мой взгляд. Между отдельными нейронами идет передача данных за счет нейромедиаторов, и все эти нейромедиаторы производятся именно в митохондриях. И ну, неудивительно, что ну, вообще я общался с такими самыми серьезными, на мой взгляд, исследователями в этой области, которые уже лет 40 копают в этом направлении, ну, лет 35 точно. И они как раз и говорят о том, что передача именно самими митохондриями происходит. Не просто даже там нейромедиаторами, а зачастую самими митохондриями, вот, между клетками. Вот. И научные данные на эту тему свидетельствуют. Даже то, что стволовые клетки лечат не сами по себе, перестраиваясь в другую клетку, да, и замещая поврежденную клетку собой, а прокладывают мостик в поврежденную клетку, туннельную нанотрубку и передают здоровых митохондрий. Вот. Все это, все вот эти вот отдельные разнообразные факты, но однозначно важные, выстраивают единое вот это вот понимание, которое стыкуется с пентосистемой, с тем, что там описано. Вот. Естественно, надо это раскрывать более подробно. Сейчас я вот как бы экспромтом там из подготовки особо выдаю. Самое ключевое, это еще из мысли, это фрактальность нашего тела. То, что у нас оказывается не одно сердце, а там, грубо говоря, несколько сердец, и в сердце есть еще свое сердце. Вот. И то, что сердце, возможно, является именно каким-то вот, ну, моими словами, да, то есть той точкой сборки энергоинформационного составляющего человека и вот материального. И то, что идет по принципу там биолокации, по принципу вот, насыщения информации, программирования отдельных эритроцитов, отдельных кластеров эритроцитов, и они доставляют именно необходимую что-либо необходимое в определенный участок нашего тела. Вот, и несмотря на то, что у нас сотни тысяч километров там, всех этих капилляров по всему телу, то есть у нас кровеносная лимфосистема, это просто гигантский такой маршрут. Несмотря на это, крови задействуется крайне мало. И из 5 литров условно во взрослом человеке, в мужчине, на самом деле задействуется регулярно лишь 2,5 литра, а все остальное в кровяном депо стоит. Там печень, селезенка, подкожное депо и так далее. И уж слишком мало крови-то задействуется, несмотря на гигантские потребности всего организма. И все это возможно лишь благодаря вот таким супер-пупер компьютерным нано-квантовым там, и так далее возможностям сердца. Вот. То есть это тоже вот очень интересная мысль. И все это, с одной стороны, может показаться каким-то нечто сложным, чем-то очень сложным, да. С другой стороны, когда все в совокупности это уже видишь, все становится максимально простым. Вот. И интересно это изучать, потому что есть четкое понимание, что это ведет именно к тому миру, где люди действительно могут общаться через телепатию, то есть считывать во всем спектре электромагнитных излучений, причем при максимальной чувствительности, вплоть до, опять же, торсионных излучений, которые там на бесконечное пространство передают информацию. и передавать мысли, и даже воздействовать как-то на материю, какие-то образы проявлять, да, вот, в пространстве. То, что пространство, оно не является бесконечной там пустотой, а наоборот, оно максимально насыщено, то есть вот поле эфира, поле возможностей, скажем так, и из него уже проявляются вот там позитроны, электроны, то есть мужское, женское, и вот это все в совокупности уже материализует весь остальной мир. И понимание вот этих тонких материй, так сказать, я думаю, должно еще и человечность нас пробуждать, и вот даже каким-то вот логикам там и, скажем так, научным деятелям, порой вот так вот на сердце посмотреть, если вот в таком ключе, то уже дополнительные мысли, качества проявляются. Вот. А если просто, я, допустим, когда соприкасаюсь с какой-нибудь эзотерикой, ну, естественно, я очень скептичен. Вот. А когда в научном ключе, то как-то восприятие по-другому формируется. Юрий, передаю слово.
Ну, первое. То, о чем вы рассказали, по большей части, это дополнительный сопроводительный материал в виде скана статьи из журнала «Техника молодежи». Это то, что касается митохондрий. И, кстати, там эта статья касается темы чрезвычайно важной. Как, каким образом человеческие клетки формируют то, что называется холодный термояд, то есть процесс термоядерного синтеза. Вот о чем говорит тот человек, у которого там берут интервью. И он это доказывает очень спокойно и очень понятно для тех, кто знаком, ну хоть в каких-то основах, во-первых, с волновыми явлениями, с тем, как это все отображается в структуре или, как иногда говорят, в машинерии живой клетки со всеми ее внутренними органеллами. И об этом еще, кстати, писалось в 20-е, 30-е годы в Советском Союзе. Это труды Гурвича, о котором я очень часто вспоминаю, который в те годы писал о радио в человеческой клетке и показывал, какие органеллы выполняют какую функцию из того, что мы знаем в системотехнике, в структуре радиоустройств. То есть он все это сопоставлял и получал абсолютно достоверную картину восприятия клетки как минимум приемопередающее устройство. Так вот, в этой статье задевается, по ходу, и эта тема, но большей частью она касается именно вопроса формирования устойчивой холодной плазмы, благодаря которой все представления о человеческой физиологии, анатомии должны быть пересмотрены. Потому что без учета этого фактора мы находимся на уровне, в лучшем случае, позднего средневековья, раннего ренессанса, когда боялись вообще человека исследовать. То есть где-то на уровне Парацельса, который, кстати, был и эзотериком, и оккультистом, и практиком, и магом. Он пользовался магической медициной. И в этом смысле я хочу сказать, что настоящая эзотерическая наука и литература, она всегда в высшей степени научна, логична, доказуема, последовательна и непротиворечива, в отличие от очень большого количества так называемой Нобелевской научной продукции, которая, и я об этом часто говорил, которая висит в воздухе, она ни на чем чаще всего не основывается. К примеру, возьмем физику. Наша наука до сих пор, я имею в виду Нобелевская, не дала четкий, ясный, фундаментальный, такой понятный ответ на вопрос, что такое электрический заряд. Нет такого ответа. Ясного, четкого, фундаментального. Зато умопомрачительное количество направлений в науке, исследующих следствие, а не причину. Великое многообразие следствий этого факта, того, что есть электрический заряд. А что это такое? Наука до сих пор не знает. Берем исключительно гуманитарную сферу, и что мы имеем в нашей умопомрачительной медицине, вот применительно к той теме, которую я сейчас затрагиваю. Умопомрачительность здесь в том, что у нас безумное количество душеведов, душепрактиков, душеманипуляторов, не знающих, чем они занимаются. Потому что с точки зрения Нобелевской науки души нет. Этот фактор отсутствует в поле знания нашей современной науки. Вот среди чего мы живем. Если до Средневековья и во всех этих темных временах, как мы их называем, или тем более эллинский период, там с душой все было в порядке. И как мы знаем, тот период человеческой истории дал нам колоссальное количество фундаментальных основ, на которых наша сегодняшняя цивилизация хоть как-то может себя причислять к роду человеческому, к гуманному в высшем смысле. А что мы имеем сегодня? Как там один из главных героев «Мастера и Маргариты»? Да у вас чего не хватишься, ничего нет. Вот примерно так. Поэтому, в частности, и была написана эта работа, ну, отчасти, как учебное пособие для занимающихся в этой самой академии, чтобы дать им максимально простое понимание самого-самого основного, без чего действительно мы не поймем нашей великой космической связи и со Вселенной, и с самыми главными процессами во Вселенной, которые касаются энергоинформационного обмена. Они все сводятся к понятию кардиоиды, если в плоскости, и к понятию кардиоида вращения в реальном мире. И я надеюсь, вы обратили внимание на то, каким образом читающий вводится в понятие кардиоиды
и сердце кардиоиды.
Да, и всего этого на основе, скажем так, школьной геометрии, школьной науки о числе, символе и о сложении векторов и многого другого. Это школьный уровень, никакой высшей математики, ничего. Поскольку очень часто аудитория в этой академии представляла из себя людей, мягко выражаясь, удаленных от высшего образования, вот надо было написать что-то такое, чтобы всем было абсолютно понятно. Так что в этой работе сведено воедино то, что можно было свести тогда. Сейчас, конечно, я бы туда добавил современную, непротиворечивую и дающую исчерпывающие ответы на самые главные вопросы, вокруг которых сломано огромное количество копий, включая там общую теорию относительности и многое другое, эйнштейновские. Это теория электроплазменной вселенной. Там все есть. И нет противоречий. И нет необходимости вставать на уши, чтобы что-то там доказать каким-то извилистым способом. Все ясно, просто и по аналогии. И все эти аналогии, опять-таки, роднят человека и большую вселенную. Потому что все, что там излагается, прекрасно понимают те, кто занимается нейрофизиологией, изучают структуру и синапсисов и всего остального в человеческом мозге и убеждается, что как это все, мягко выражаясь, подобно структуре исследованной Вселенной, нашими астрофизиками исследованной. Это просто одно и то же. На этом уровне структура человеческого мозга и структура Вселенной через призму электроплазменной Вселенной – это одно и то же. И тут сразу все решается, и то, вокруг чего плясали, так это очень осторожно, такие замечательные люди, как Фритьоф Капра, это и физик, и философ в одном лице, который написал книжку «Дао физики». Она у меня есть в моей библиотеке, где изучал точки соприкосновения буддизма, даосизма с квантовой физикой. Так вот, электроплазменная Вселенная прекрасно друг с другом, как говорят в том мире научном, женит друг с другом все это, объединяет непротиворечиво. То есть сегодня я бы, может быть, туда это ввел, но я считаю, что и так там достаточно сказано для того, чтобы от этих основополагающих главных моментов потом спокойно перейти, собственно, к пентасистеме, которая, я считаю, до сих пор золотым ключиком, открывающим для пытливого человека Вселенную с точки зрения проявлений в ней каких-то регулярностей, каких-то четких, циклически обоснованных взаимосвязей, которые насквозь проникают все уровни мироздания, от самых тончайших до нашего плотного мира, и которые дают, наконец-то, представление о гармонии, в которой все это происходит, если отсутствует внешнее, возмущающее или, не дай бог, повреждающее воздействие. И самое последнее, что хочу сказать, именно пентасистема дает четкий и ясный ответ на вопрос, как, каким образом, самым простым воздействием на человека, например, через употребление чего-то, соответствующего конкретному вкусу, можно существенно поправить временно разбалансированную систему, а иногда даже осуществить грамотное целительное воздействие. Если применить пентасистему еще и к гомеопатии, что в моей практике сплошь и рядом, то это просто уже новый уровень настоящего медицинского целительства, которое мне очень хотелось бы видеть в практике как можно более широкой. И это была самая главная идея, главная мысль, которая меня сопровождала при написании этого учебного пособия, скажем так.
Да, вот электроплазменная Вселенная, скажем так, это самая интересная тема, самая интересующая меня тема на протяжении уже десятка лет. Вот, я как раз стремлюсь к полноте знаний в этой сфере, поэтому по чуть-чуть вот и начинаю осваивать плазменные технологии. Вот, пока это все на детском уровне, вообще все, что можно достать, там, аппараты холодной плазмы, это все на очень детском уровне. То есть даже те, которые стоят там, 5000 евро, например, да, или стоили там, 6 лет назад по 5000 евро, то есть выдают крайне малый объем, все это в общем, слабо применимо, хотя холодная плазма уничтожает любые патогены и, в принципе, способна стимулировать вот, как раз организм на микроуровне. Тема фрактальности и тема резонанса, я думаю, самые важные темы. Вот, то есть, что такое резонанс? Мы можем мельчайшие какие-то колебания аккумулировать, вот, и тем самым получить неиссякаемый источник энергии где-либо в пространстве. И точно так же накапливать внутри своего тела и иметь неиссякаемый источник жизненной силы. Да, если мы выстраиваем свое тело по принципу, да, подобия, фрактальности, именно так оно и создано, да? если мы искажений каких-то не вносим через привнесение чужеродных элементов в наше тело, либо через, опять же, да, психосоматику, какие-то стрессы, блоки и прочее, то вот наша витальность всячески в норме проявляется. По поводу фрактальности еще вот хотел добавить. Сейчас вот соприкоснулся с суджок-терапией. Вот, и я как-то в группах недавно глянул, то есть там на ВКонтакте Астралионики, там были посты как раз как по уху, можно разные точки там воздействовать для того, чтобы это говорить. Вот, и я вот с человеком познакомился, который уже лет 20-30 изучает суджок. Вот, и в общем по двум пальцам вот, тоже вся эта фрактальность проявлена, можно лечить, воздействовать на организм. Я это сам лично пронаблюдал на себе, то есть банально вот каждый миллиметрик прощупывается, там где боль, там либо какой-то застой, либо какой-то процесс. И вот нашел я у себя желчный пузырь и ну, просто банальное надавливание, а потом иглоукалывание в эту точку. Но иголки не металлические, а растение иглица понтийская, вот, прям вот растение втыкается. Терапия, не знаю, минут на 30, и потом я в туалет сходил раза 4, наверное, вот, и я прям чувствовал, как выделение желчи происходит, вот так вот, хотя на ощупь или еще как вот при продавливании, самомассаже, либо ну, любыми другими методами я не мог определить, что у меня какой-то застой желчи. Вот. А это вообще такая серьезная проблема, часто встречающаяся сейчас, особенно у вегетарианцев, вот, у всех, кто там со своим питанием как-то играется, скажем так. Да, это типично. Вот. Плюс у всех тех, кто горечь недостаточно ест, ну, или еще что-то, ну, вот это Юрий, наверное, добавит как-то вот, именно по пентосистеме, где там огонь, где там что. Вот. В общем, суджок, фрактальность и резонанс, я считаю, что это супер важные ориентиры. И да, даже если в этой книге, брошюре, хоть как можно назвать, не все изложено там по электроплазме, по холодной плазме, да, холодная плазма это вообще супер тема. То есть это проявленное сознание, на мой взгляд. Вот. Холодная плазма это то, что позволяет растениям, росткам пробивать там асфальт, грубо говоря. Это то, что позволяет на какие-то там сверхвозможности выходить. Холодная плазма, она может быть максимально концентрированной, то есть она может быть как в вакууме и не концентрированная, просто вот мы видим, она светится и как бы можно с этим поиграться только, да. Вот. А с другой стороны, концентрация ее может быть очень высокой. Вот. И, ну, судя по всему, при определенном, как я это вижу, при определенном резонансе с пространством, со Вселенной, когда отсутствуют ложные установки эго, ну, вообще вот биоробот, скажем так, выключается, то вот само наше тело способно творить чудеса. Я это и в своей жизни наблюдал, хоть это чудесами там сложно назвать, это просто мелочи какие-нибудь, там, допустим, например, абсолютно не целясь, вот можно там середины поля, ну, в баскетболе, да, там, вот так вот рукой там три раза подряд закинуть чистые, абсолютно не целясь и будучи абсолютно уставшим. Вот, абсолютно уставшим, но при этом, когда выключается вот эта вот какая-нибудь там мешалка, считалка, да, то есть вот, ну, новый уровень какой-то достигается. Чего, и так вот можно там три раза подряд, хоть 10 раз подряд середины поля закинуть. Да, и в других аспектах это тоже все проявляется. И я думаю, что вот каждый в своей жизни, если внимателен, может пронаблюдать, как смена состояния позволяет открыть новые способности. Вот. И на определенном уровне, я думаю, вот это максимум синхронизации между клетками, максимум вот этого самоподобия, когда вся эта фрактальность, резонанс проявлены, да, позволяет обрести, вот уже выйти на уровень холодной плазмы. Вот. И там чисто воля, намерение является ключевым фактором. То есть информация уже становится, ну, точно первичнее там энергии, материи. То есть вот это то, как я это вижу. Юрий.
Значит, мы можем еще много что сказать о невероятной сложности и красоте, и с какой-то точки зрения простоте по отношению к тому, как создан человеческий организм на всех уровнях его организации. И фрактальность, и резонанс, и очень многое из того, о чем можно поговорить специально, выделив какую-то тему. Это все есть. Далее, я уже сказал, мозг человека по своей структуре абсолютно идентичен структуре Вселенной. Мы можем еще много-много что сказать, из чего вытекает следующее. Даже при том, что недруги рода человеческого сотворили с человеком и на уровне ДНК, и на каких-то других уровнях, мы это знаем, да, об этом говорят сейчас все чаще, а иногда и даже слишком спекулируют на этой теме. Даже при всем при этом, надо представить себе, с каким уровнем запаса прочности и возможностей к самоисцелению создан человеческий организм. Антропоморфная структура, человекообразная. Я как-то касался этой темы, и даже не один раз, по поводу или в связи с тем, о чем нам рассказывали верифицированные, многократно, серьезнейшим образом проверенные контактеры, с которыми мы работали тогда, в самом начале 90-х, когда затрагивалась тема формы разумной жизни во Вселенной. Там много чего нам перечислялось с описанием, подробным, точным, с портретами, но подчеркивалось, что именно антропоморфная форма, то есть человекообразная, выглядящая как мы, является элитарной в нашей Вселенной. И не потому, что нам очень нравится, чтобы мы так себя воспринимали или считали, или навязывали другим, а именно по этой причине. Потому что в такой форме, на таком уровне проявления, условно говоря, 3D, более совершенной, самоподдерживающей в себе все виды жизни структуры наша Вселенная не придумала. Это вершина, это настоящий венец творения нашей Вселенной, которая эту программу, если угодно, вынесла из своего прошлого состояния. А откуда она взяла это в прошлом, это еще отдельный вопрос, очень интересный. И тут мы касаемся уже очень интересной и бесконечно глубокой темы происхождения рода человеческого вообще. Вот на эту тему у меня есть серия публикаций, они потом озвучены были и на канале Астралионика, это есть в голосовом виде. «Падшие ангелы. Космическое человечество». Там очень сильная версия происхождения и Вселенной, и человечества. Я очень советую вам обратиться к этим публикациям. Поэтому все, о чем мы сейчас говорим, это очень важный момент, который надо понимать вот в какой связи. Если мы представим себе реальную глубину, широту и прочие измерения, которые несет в себе повреждающая человека современная медицина, я специально здесь ухожу от каких-то еще более конкретных определений. Вот так. Причем от рождения и до преклонного возраста. Вот теперь вдумайтесь в то, что над человеческим организмом творится, и он при этом все равно выживает. Ну, не как у Жванецкого, там, у классика, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Нет, наш организм ползет не на кладбище, он ползет к свету. Благодаря тому, что светом он и является, по большому счету. Потому что все, о чем мы говорим, упоминая человеческий организм во всех его проявлениях, и физическом, нейрогуморальном, нейроплазменном, это все те или иные формы существования света. Мы есть свет. И вот, при всем при этом, бывают какие-то странные ситуации, которые не могут разрулить ни наши горе-эскулапы. При этом я уважаю всех, кто трудится на этом поприще, кто трудится по велению сердца, а не кармана. Я всех уважаю. У меня очень много коллег, друзей, приятелей, знакомых, тех, с кем я активно и охотно поддерживаю все виды взаимоотношений, взаимовыгодных. Но я сейчас только обозначу эту тему, с которой мне когда-то пришлось сталкиваться в смысле оказания помощи или попыток оказания помощи другим. И когда я оказывался в беспомощном состоянии, когда я видел, что все, что я делаю, правильно, оно не срабатывает. Это тема активного, системного, целенаправленного, сознательного, негативного вмешательства в человеческий организм. И вот этот фактор необходимо иметь в виду, как минимум, всем, кто так или иначе занят на всех стезях целительства, будь оно классическое, конвенциональное, медицинское, будь оно какое угодно другое. Уважаемые коллеги, я сейчас к вам обращаюсь. Если вы где-то так на близком от себя ментальном расстоянии не держите эту тему, риск есть промахнуться. А я сейчас с этой темой сталкиваюсь ежедневно, и мне не надо далеко ходить за примерами. Это так аккуратно намекаю. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что те, кто огромное количество времени, целые эоны, использовал и землю, и ее обитателей, и природные ресурсы в качестве добычи своей, незаконной по космическим принципам, но, как им кажется, до сих пор законной в их понимании, их время закончилось. Им осталось по космическим, опять же, часам ничего. Происходит их агония. И вот в этой ситуации они сейчас творят, ну, просто полное безобразие. То есть используют любую возможность, чтобы навредить максимально и долговременно. И делают это как могут, причем объединяются в какие-то коллективы, одни заказывают другим по принципу чужими руками чего-нибудь сотворить с тем, кого они посчитали особо для себя нежелательным. Вот такой мягкий намек. И почти ежедневно происходят очень интересные работы по изъятию чего-то такого инородного. И диву даешься изобретательности этих существ, с позволения сказать. Почему я об этом говорю? Потому что ко мне очень часто в наше время, в последнее, обращаются с такого рода жалобами, системными какими-то поражениями и прочими делами. Я, упаси Боже, не хочу все это отнести к делам этих нелюдей, нехороших всяких, и хвостатых, и прочих. Но я считаю необходимым сегодня коснуться этой темы. И тогда, когда вроде бы мероприятия проводятся правильные, разумные, адекватные, а результата нет, ну, по крайней мере, надо подумать, нет ли тут чего-нибудь такого встроенного или активированного, давно встроенного. Это больная тема. Она по-разному освещается. И, кстати, есть очень грамотные видеоролики, в которых толково все это описывается, системно объясняется. Там, правда, нет ответа на вопрос, а что с этим делать? Потому что обычными способами всякие такие штуковины из человека вынуть невозможно. Никаким способом на нашем уровне 3D.
О чем идет речь? О иммунной системе или о чем?
О чем угодно, потому что эти искусственные, повреждающие какие-то элементы, будь они чипы или еще что-то такое, что абсолютно ясно и четко доказано, что оно существует. Были проведены десятки хирургических операций. Вот был такой, царство ему небесное, в Америке доктор Роджер Лейер. Или Лейер, кому как угодно. Вот он занимался этим. А занялся он этим по одной причине. Он решил доказать пациенту, что ему кажется, что у него там что-то в ноге. Сначала провели рентген, опа, нет, не кажется, там что-то есть. А потом, когда попытались это изъять у человека, причем наркоз был сделан такой основательный, человек вылетел из этого наркоза от болевого шока. Вот так вот встраиваются до сих пор иногда такие штуковины. И могу сказать ответственно, это бывает так больно, что не снимается никакими болеутоляющими, включая более чем сильнодействующими. Тут просто надо держаться на силе воли. И последнее, что хочу сказать. Мы действительно все ближе к тому моменту, когда со всем этим будет покончено. И тогда будут применены все необходимые средства очищения наших организмов от всех этих повреждающих факторов, от устройств, блокирующих нашу внутреннюю систему поддерживания и здоровья, и саморегуляции, и много другого. И вот тогда, в абсолютном большинстве случаев, ничего и делать-то не надо будет. Никакие медбеды, никакие там штуковины хитрые, они будут просто не нужны. Космос в человеке заключен, космос внутренних возможностей, который исцеляет от чего угодно за сутки, если ему не мешать. А вот все, что мы сегодня имеем в виде так называемых проблем старения, проблем онкологии, паразитологии, всего-всего-всего остального, это и мучает людей. В абсолютном большинстве случаев, потому что в людей встроены эти повреждающие устройства, и блокирующие, и надзирающие, и много-много еще чего делающие, которые не должны существовать в человеческом теле. А если они присутствуют, и кто-то там говорит, что это, мол, добрые инопланетяне встроили. Добрые инопланетяне в людей ничего не встраивают. Кроликов видят в нас только не люди. А нам помогают люди космические. И помогать будут до конца, поэтому в одном можно быть уверенными. Нам предстоит, во-первых, вспомнить все и о самих себе, и о том, из каких миров мы пришли, с какими знаниями мы пришли из разных миров. И тут сразу отпадут, кстати, очень многие вот эти странные претензии. Я в той волне прибыл сюда, я в этой волне, я раньше родился, я позже. Господи, какой детский сад, младшая группа там, яслей, все эти выяснения. Потому что каждый несет в себе память о колоссальном количестве воплощений в тех или иных материальных мирах. И все, о чем мы сегодня сказали, это только малюсенькое зерно. Вот эта пентасистема и многое другое. Зерно, которое ждет момента бурного, мощнейшего прорастания, цветения и давания плодов. Вот когда это начнется, будет еще один очень важный момент в развитии нашей цивилизации. Нам не нужны будут никакие финтифлюшки и побрякушки, построенные на крови, на страданиях, на рабстве, на чудовищной космического размера эксплуатации земного человечества, и не только земного. Теми, кто себя называет владыки Вселенной, кто выглядит как мы, но в нас видит только товар, которым можно торговать и с нелюдями, и с теми, кто вообще никак не выглядит, кроме как ужас, ужас, ужас. Этот их мир измененного углерода и прочих сериалов, он исчезнет, потому что он будет несовместим с новым состоянием мира, в котором все, о чем я сказал, не просто проявится, а он востребует нас, настоящих. Я надеюсь, что все это произойдет вполне скоро. Я не только надеюсь, я делаю все, чтобы это произошло именно так. Ну и многое удается.
Прекрасно, Юрий. Вот все, что вы говорили, это и суперкрасиво, и человечно, и поэтично, и по-доброму, и вдохновляюще, и надежду дает. И очень понравилась ваша добавка, что вы еще и делаете все для того, чтобы это произошло. Это очень прекрасно, что вы это добавили. То есть я считаю, что окрыленными надеждой и верой в светлое будущее нам, конечно, нужно еще делать, делать, делать. Вот. И я считаю, что да, конечно, галактическая весна и все это наверняка на подходе. Много что указывает на это, но при этом нам надо выжить, действительно, и помочь да, другим видам даже, не говорю там просто о людях, я говорю, самым целым видом выжить. Вот. И поэтому тоже как бы изучаю вот различные технологии, которые системно могут препятствовать вот этим информационным влияниям, воздействиям. Поэтому вот два слова хочу добавить по поводу вот озонотерапии. Сейчас вот наблюдение интересное есть, которое я хочу поделиться. Ко мне человек приехал, который гомеопатией и различными волновыми воздействиями на тело для оздоровления занимается уже тоже многие годы. И после того, как он начал вот применять озоновые ванны, он сказал, что подействовали на него те назоды, которые он применял, допустим, месяц назад. То есть он заново ощутил вот эту информационную составляющую и благостное воздействие. Интересно. Вот. Особенно в сочетании с внутривенной озонотерапией. Я, кстати, внутривенной так себе еще и не делал. Не особо я это люблю. Но вот он говорит, что это еще даже мощнее дает в совокупности. То есть и внешнее, и внутривенное, и информационное воздействие. Вот. И по поводу, конечно, встраиваемых чипов, не чипов, вообще в тех систем, которые всячески сдерживают развитие людей, а вот это доносят, опять же, как не побоюсь слова, лучшие из людей, то есть все те, кого я вот знаю длительное время и которые вот уже десятки лет изучают науку и рождают какие-то гениальные там мысли, вот они все об этом говорят, что есть какое-то патогенное влияние системное, которые сдерживают, препятствуют развитию всячески. И поэтому приходится новые инструменты там прочее изобретать. Я стараюсь понять, через какие механизмы это сдерживание происходит. Однозначно есть информационное волновое воздействие, но от которого, в принципе, можно экранироваться, банально экранироваться. Да? Это тоже на тему холодной плазмы и вообще то, что в книге, кстати, было, там еще мы не затронули сейчас, это тема диэлектриков, вот, что они могут усиливать поле людей. Вот, и сразу вспоминается кабина Райха, и вот небольшие исследования, которые мы здесь проводили с кабиной Райха, то есть и на биорезонансе отслеживали состояние до, после, до кабины, после, даже непродолжительного времени достаточно, и чтобы увидеть, насколько мощно это действует, и вплоть до уровня ДНК, короче. Но этого тоже всего недостаточно. То есть, как я вижу, вообще вся иммунная система, она весьма своеобразна, если не сказать больше. Я думаю, это вообще действительно встроенный какой-то механизм. А вот, то есть, вся глиальная ткань, она сдерживает нейроны, пропускает через себя, то есть питает нейроны, с ложечки кормит, вот, не докармливает постоянно, грубо говоря. Еще и может стерильное воспаление вызывать по всему мозгу, ага, воспаленный мозг не способен уже ни на что. Представляет из себя, грубо говоря, амеб, их даже так и называют, ну, в общем, амебовидные там тела, и они могут распадаться, могут соединяться, в общем, все это такой какой-то макроорганизм, гидра там еще называют и прочее, то, что в наших телах проявлено, вот, и вот эти иммунные перекосы, ну, то, о чем не особо принято говорить. Все же по телевизору и везде говорят о том, как иммунную систему надо всячески укреплять, стимулировать, да, вот, а о том, что дисбаланс в иммунной системе, когда она агрессивна и поедает собственный организм живьем, об этом не принято говорить. И эти проблемы как раз сложно устранять. А вот у меня эти аутоиммунные, скажем так, ну, аллергии банальные, да, проявлена, и она у меня, скажем так, уже сколько лет, практически 30 проявлена, вот, ну, сезонная аллергия. Довольно-таки сложно избавиться на глубоком уровне все это. Но это меня стимулирует на изучение этих процессов, вот, и вот последнее время изучал, пару слов добавлю, оказывается, что иммунная система, допустим, тучные клетки, они выстилают сосуды, выстилают нейроны, и это считается нормой. Но у большего числа людей сейчас это такая проблематичная система, и идет разрастание всех этих тучных клеток, и они отдаляются от сосудов и нейронов. И чем больше они отдаляются, это в миллиметрах, грубо говоря, измеряется, да, пропорционально отдалению у людей нарастают проблемы. Вот. Эти проблемы, это могут быть ревматоидные артриты, вот, это может быть Паркинсон тоже, там, ну, различные недомогания, вот, ну, и системные воспаления, особенно системные стерильные воспаления. Вот, то есть, когда отсутствует инфекция, но при этом постоянный вот этот вот военный режим в организме, и организм растрачивает всю силу. То есть, это то, что явно сдерживает, препятствует развитию. Вот. Я вот это изучаю. И сам пришел к тому, что в ходе различных там практик, дыхательных практик, когда можно дыхание уменьшить там раз в 10 на несколько часов, например, то есть это реальность. Различные вот голодовки, особенно без еды, воды и сна, да, то есть вот такой вот режим без сна на трое суток, допустим, вот он дает мощный такой эффект прокачки организма, и действительно энергии больше всего, больше. Вот я вообще думаю, что сон это действительно неестественно для человека. Просто мы привыкли, видим все вокруг, что все спят, а так это неестественно. Но вот во время этих режимов иммунная система, она сначала гаснет как бы, вот, и, ну, это простым языком так вот выражаясь, но потом она становится более агрессивной. Это именно то, что держит в развитии меня, например. Вот. Я считаю, что это встроенный как раз вот механизм, вот о котором вот Юрий говорил, о встроенных механизмах. Не те, которые, ну, которые могут быть встроены и в определенный момент активируются. Вот эту тематику хотелось бы разобрать. Вот, возможно, пару слов от Юрия.
Ну, мне кажется, я все-таки уже достаточно сказал и подчеркну, что эту тему я только обозначаю. Она есть, она присутствует. Но ровно точно так же, как еще одна очень важная тема, сегодня педалируемая в определенных кругах людей, претендующих на какое-то свое прошлое там, в ТКП, в программах 20 и обратно и прочее. Я не склонен игнорировать эти претензии. Я только всегда пытаюсь в них разобраться капитально, и некоторым это очень не нравится, как я разбираюсь. Так вот, среди прочих вопросов, с которыми там обращаются, вот в меня вставили чип, это теперь мне не дает жить. Потом начинаешь разбираться, оказывается, что человек просто элементарно не умеет управлять своими эмоциями, а надо бы, взрослые вроде бы люди. Потом почему-то считают, что если они прошли через какие-то очень тяжелые жизненные опыты, были вовлечены в разного рода все эти нехорошие программы, несут на себе какой-то информационно-эмоциональный груз от участия их, как говорят, альтеров в каких-нибудь душегубных программах, то теперь у них какая-то невероятно тяжелая задача что-то там с собой делать или не делать, как-то себя казнить, не казнить, оправдывать или прочее, прочее. В общем, нагромождение всего чего, как говорят у нас, по крайней мере, в Латвии. Так вот, если, и я, кстати, об этом уже говорил относительно недавно, если мы знаем, что наше появление в этом мире сопряжено с очень многими важными факторами, в том числе сопровождение нашего воплощения определенными инстанциями властными, полномочными, связанными с той цивилизацией, с той системой, с которой пришел конкретный человек, то они всегда приходят на помощь. Более того, они обязаны приходить на помощь в определенных ситуациях. И когда чип вставили, и когда еще что-то произошло, и они всегда помогают. Только в тех случаях, когда наше поведение полностью, целиком, системно связано с реализацией в этой жизни, в этом воплощении, как минимум, золотого правила. Есть это, помощь придет, и она не опоздает. А вот степень уклонения от выполнения этого золотого правила в своей жизни, напомню на всякий случай, как хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай с другими, никаких «не». «Не» – это было при так называемом Моисеевом времени. Мы еще с Моисеем разберемся там, что за фигура и вообще была ли она реально. Пришел Великий Дух, сказал: действуй, без всяких «не». Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Это космический принцип взаимодействия всех форм жизни во Вселенной.
Подобие, да.
Так вот, степень реализации этим существом, воплощенным в своей жизни, золотого правила и обозначает возможность для этой персоны получить адекватную помощь, позволяющую ей реализовать конкретную задачу в конкретном воплощении и попутно спокойненько устаканить все вот эти кажущиеся невероятно запутанными, тяжелыми, какими-то там даже, не знаю, извращенными формами задолженностей кому-то чего-то в каких-то программах и прочее, прочее, прочее. Это то, что несут в своем сознании очень многие люди сегодня по разным причинам. Я не имею в виду тех, у кого реальные проблемы с обменом веществ в головном мозге, что вызывает явные клинические проявления, когда уже тут все понятно с первого взгляда. Я имею в виду именно тех, кто ко мне сейчас обращается с вопросами такого типа. Мы жертвы мы вовлекались насильно туда-сюда, мы прошли через мозгодробительные программы, через... И, так, и дальше описывается все, что есть на канале Астралионика в интервью с ветеранами тайной космической программы. И дальше вот эти вопли душевные. Как нам быть, что нам делать? Золотое правило. И начнутся процессы неизбежные. И помощь придет, повторяю еще раз, адекватно и тогда, когда нужно. А вот эти лихорадочные метания, дергание других за подол и истошные вопли, что делать, это не по золотому правилу. Кроме того, огромное количество людей сейчас убедили себя в том, что у них вот что-то такое там было. Еще раз повторяю, никого огульно ни в чем тут не пытаюсь обвинить, уличить и прочим. Все может быть. Но люди иногда отвлекаются просто от самого важного, что они дома должны делать. Взаимодействовать со своими ближними, со своими сотрудниками, сослуживцами, с окружающим миром. Они превращают свою жизнь в выяснение отношений с невидимым противником. И пытаются вовлечь, вот лично меня иногда, в эти выяснения отношений. Ребята, золотое правило. И все начинает налаживаться. Но только это должно быть не декларацией. Вот с понедельника, с 10 утра, это должна быть жизнь. Настоящая, взрослая. И я все прекрасно понимаю, как бывает непросто. Как бывает сложно, больно во всех смыслах. Но если от меня кто-то хочет получить ответ на вопрос, чего делать, то лучший ответ на этот вопрос – этот. Потому что все уже сказано сегодня на эту тему. И если человек действует таким образом, то решаются проблемы и с аллергией, и с многими другими делами. Потому что так устроено, так пока еще устроено, что из-за всех этих блоков, которые в нас понасаживали, у нас многие элементы интуитивного отношения к ситуации тоже хромают и нам помогают. И могут нужную мысль нам вовремя сюда направить, и мы будем действовать в правильном направлении. Причем автоматически, не очень даже раздумывая, а как я до всего додумался, почему я так действую. Но это, еще раз повторяю, только тогда, когда мы правильно поступаем по отношению к Вселенной, по золотому правилу. И смотря сейчас на временной счетчик, мне кажется, мы сегодня тему учебного пособия по пентасистеме охватили очень здорово. С самых неожиданных сторон, наверное, на сегодня уже будет достаточно. Предоставим нашим друзьям возможность
дополнить в комментариях.
Дополнить в комментариях и подумать как следует над всем, что они сегодня услышали.
Да, друзья. В общем, наша решительность и ответственность за себя и весь мир – это то, что нужно. Больше ничего думать и не надо. И каждый справится и найдет пути решения любых задач. Объединяемся, здравствуем, развиваем также науку, постигаем этот мир вместе, и жить будет весело и интересно. Благодарю, друзья.
Да будет так.
Да будет так.
И до новых встреч. Всем здравия, всех благ, заслуженных жизнью по золотому правилу. И пусть у вас все получится. Да, счастливо.
Благодарю, Юрий.